Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую.
Здравствуйте всем.
А в гостях у нас сегодня детский психолог, кандидат наук, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Маргарита Гаврилова. Маргарита, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вообще... Как интереснее всего заниматься психологией совсем детей, подростков или взрослых? Мне всегда было интересно это. Или все это надо смешать, но не взбалтывать?
Все студенты, когда поступают, хотят, конечно, стать психологами для взрослых, потому что кажется, что это интересно. Но на самом деле, вот с точки зрения возможностей, которые заложены в профессии, работать интереснее и изучать интереснее детство. Потому что это огромное количество перспектив, вариантов развития, и действительно можно повлиять на то, какая среда окружает ребенка, дать ему какие-то возможности дополнительные, которых, например, не видят родители, окружающие. И это даст гораздо больше результатов интересных, чем если работать условно со взрослым, который пришел на психотерапию, и вы с ним пытаетесь разобрать какие-то проблемы, задачи актуальные там, в его 30, 40, 50 лет. Это для меня менее интересная задачка.
Все, Саш, мы отработаны с вами материал. Давайте задавайте свой вопрос.
Я не отработанный материал. Я, наоборот, как раз, как Маргарита, считаю, что самое интересное – это как раз возиться с детишками и заниматься ими. Маргарита, вопрос для начала такой, на засыпку. Вот вы...
Сразу?
Да, ну а как? У нас не такая большая программа, 40 минут. Давайте начнем прямо вот с яблочка. Вот на ваш взгляд, дети, вот вы занимаетесь дошколятами, в основном специализируетесь. На ваш взгляд, ребята, которые сейчас пришли в детские садики, ну, вот нынешнее поколение, оно сильно отличается от поколения там, 10-летней давности, 5-летней давности. То есть, вот мне кажется, что мы всем уже раздали такие, не знаю, ну... мемы или фразы какие-то, да?
Прозвища вы имеете? Зумеры, эти
всякие, да? Типа, да, что вот нынешнее поколение, которое пришло в жизнь, это дети, которые родились с гаджетом в руке, они иные там, и так далее, и так далее. Они иные?
Они иные, но не из-за гаджета. Это мое такое видение. Дети действительно очень сильно отличаются даже от тех, которые были 5, 7, 8, ну уж тем более 10 лет назад. Я в исследованиях принимаю участие, наверное, уже лет 12-13, то есть 13 лет назад я начала работать с большим количеством детей. Там сбор данных в исследованиях подразумевает встречу, например, с несколькими сотнями детей каждую неделю. Ну, то есть насмотренность у меня такая была хорошая. И когда я сейчас попадаю в детские сады, я вижу, что они сильно поменялись, дети. Они по-другому действуют.
Да, вот хотелось бы... Мы часто это говорим, а вы нам дайте прям вот такую, знаете, разблюдовку. Ребенок вот 5 лет или 10 лет назад вот в этом случае поступил или был вот таким-то, а стал вот эдаким-то.
Самое большое различие в том, что дети стали более непосредственно выражать свои эмоции, включая негативные. Например, агрессия, неуважение ко взрослым, непослушание. Вот какие-то такие вещи стали проявляться чаще и открытие. Если раньше авторитет взрослого, воспитателя, психолога, педагога, родителя был выше, то сейчас детям транслируется как бы ценности немножко другие именно в семье. Ты должен слушать себя, мы должны делать так, как ты хочешь, скажи, чего ты хочешь. Ты не должен сдерживать свои эмоции, очень часто говорят взрослые. То есть это даже изменения происходят, ну, существенные, не из-за гаджетов, а из-за того, что меняется, в принципе, ценностная какая-то ориентация воспитания.
Но вы, подождите, наверное, замечали. Подождите, давайте вот зафиксируем. То есть родители стали другими. А результаты
родители
и дети
стали другими.
Подождите. А если родители стали другими, значит, среда стала другой. Среда, а чего я поменялась-то? Конечно, среда меня изменилась.
Информационное поле, наверное, родителей. Да, то есть родители стали воспринимать больше какой-то прогрессивной информации, но пока, на мой взгляд, она вносит некоторую смуту. Если некоторым кажется, что, например, нужно полностью ориентироваться на ребенка и создавать какую-то среду, которая будет отвечать всем потребностям и желаниям ребенка, например, не выставлять каких-то строгих правил, сделать дисциплину мягче, эти моменты, они приводят немного к другим последствиям. Вместо того, чтобы ребенок научился прислушиваться к себе и вести себя так, как взрослый бы вел себя в такой ситуации, у детей появляется расторможенность. Ну и цифровая среда и привлекательность гаджетов только это стимулирует. Дети как бы становятся более как бы вспыльчивыми, наверное, раздражительными. Появилось понятие «цифровая истерика», того, что дети очень хотят играть, смотреть мультики на планшете, на смартфоне, они могут устраивать такие истерики, что и не снилось. Раньше только полка с чупа-чупсами на выходе из супермаркета могла нечто подобное породить. А сейчас в каждом доме и есть у каждого родителя в кармане такое устройство, которое ребенка может дестабилизировать в момент.
Скажите просто, вот дети каким-то образом, вот каким чудом они вычисляют, что им этот гаджет нужен? Я много раз замечал, как 8-месячный, 10-месячный ребенок, да, у него есть вот яркие игрушки, ну, как всегда были такие, а он тянется к смартфону, что он там видит, что он понимает. Да, а потом, то есть вот, а потом отнять невозможно. Причем я проводил эксперимент с одной знакомой молодой девушкой.
Восьмимесячная, что ли?
Нет, года три месяца. Значит, в одной руке у меня лежал смартфон, а в другой игрушка, имитирующая смартфон, то есть тот же самый экран и красная, зелененькая, розовенькая кнопки. То есть,
ну, детский вот, смартфон,
игрушка,
да, мы
игрушка,
понимаем. Я так понимаю, провести не удалось.
Нет.
А потому что
думал,
что женщина, она сердцем чует.
Яркое, интересное, вот это вот, которое всякие мелодии играет. Нет. Она взяла вот этот тусклый черный квадрат, или там прямоугольник, да, потому что ей это надо. Зачем? Почему? Откуда у них понимание? Потому что родители все время с ними ходят.
Не, или Саша вот хочет сказать, что это как-то уже меняется вот эволюционно. Вот серьезно, иногда так думаешь, даже стыдно это сейчас говорить, но правда приходит на ум, что эволюционно меняется, что они больше готовы, что это как-то закладывается уже в утробе, потому что, ну, ты думаешь... Да ладно, ну откуда? Вот тот пример, который сейчас Саша озвучил.
Ну, внутриутробно вряд ли это может закладываться. И так быстро не произойдут мутации, там, изменения, трансформации в генах. Но дети, конечно... У меня ребенку 3 месяца сейчас. Первый раз огромная симпатия, интерес к экрану была уже в месяц. То есть, когда ребенок еще на самом деле плохо видит, и у него очень своеобразное зрение, уже такие вот... Телевизор включили, и ребенок сразу повернулся. Невозможно было его вращать так, чтобы он отвернулся от этого телевизора. Не знаю, что именно в этом примере помогло девочке догадаться, что, значит, один телефон игрушечный, а другой настоящий. Но, может быть, у нее был опыт, я бы так предположила, игры в настоящий телефон, и ей хочется увидеть эти яркие образы. Он бренчит, мигает, там все интересненько. Но на самом деле в таком возрасте они еще часто удовлетворяются игрушечным смартфоном. Mm-hmm. Если не слишком большое искушение, если они уже не познали... Это удовольствие с легким эндорфином.
Маргарита, вот вы сказали вот один факт о том, что они стали более, ну, они, маленькие дети, стали более вспыльчивыми, более откровенными или кажутся более откровенными. А какие еще вот есть отличия? Что вы заметили? На что вы обратили внимание? На что обратить внимание родителям малышей или будущим родителям малышей?
В чем они другие или что? Не очень я поняла.
Да, вот кроме того, вот Маргарита еще изучает, какие еще есть отличия,
да, все, теперь
поколения?
Да, вот в этой, очень интересно. Слушаю
поколения
внимательно.
Однозначно дети стали менее вовлечены в образовательный процесс, в познавательную деятельность, потому что есть альтернативы, которые им известны, легкого получения удовольствия. Поэтому, если раньше детям было прям очень интересно лепить пингвинчиков, рисовать, чем-то заниматься под руководством взрослого, ну, в занятиях каких-то продуктивных, прям участвовать, сейчас вовлечь детей сложнее. Они знают очень много образов каких-то ярких, с такими гипертрофированными эмоциями. Например, если дети смотрят мультики, то они не знакомятся с реальным проявлением эмоций. Они знакомиться с гипертрофированным. То есть там, если улыбка, то это экзальтация и что-то такое. Если страх, то это паника. И они как бы тоже начинают в своем эмоциональном состоянии искать такие. Ну, как бы они начинают вести себя так, как ведут себя герои в мультиках.
Пожалуйста, пример вчерашний. Извините, Рит, перебиваю. Просто у меня сколько ему? 4 будет вот 8 мая. О, май гад!
Да-да-да.
Вася, откуда ты это узнал? Он смущается, он понимает, что это я как бы... Или там, вау, не может ободеть! Вот это экзальтация.
Вы понимаете,
Саша, осуждающий на меня сейчас смотрит.
Нет, я просто, так... вот вы сейчас говорите, у нас разного возраста дети. У меня уже детям по 30 лет, но я помню ужас 90-х годов, когда у меня смотрел старший мультик, а потом бегал, наверное, полгода по квартире и цитировал вот примерно то же самое.
Том и Джерри.
Том и Джерри, это был кошмар, это ужас был.
Подождите.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и Маргарита Гаврилова, детский психолог, кандидат психологических наук. Говорим мы про малышей, про их развитие, их судьбу, а значит, и про судьбу их родителей.
Вот давайте, вот самое интересное для родителя. Вот сейчас ужас у родителей, который это услышит, я по себе сужу. Господи, да они с гаджетами днюют и ночуют. Нет, есть такие святые родители, у которых дети вот действительно лепят пингвинчиков. Я правда восхищена. У меня не так, к сожалению. Что из вырастет из детей, которые нормально лепят пингвинчиков, продолжают, или из детей, которые вот как мой после детского сада садится и смотрит все эти у Майгады вот на экране?
Обе этих перспективы не самые оптимальные. Самое оптимальное, когда ребенок хотя бы, ну, немного взаимодействует с гаджетами, у него есть четкие правила, например, там, 20 минут в день. Потому что у нас было исследование, где мы показали на большой выборке, то есть это достаточно надежные результаты, что дети, которые совсем не взаимодействуют с гаджетами, они не смотрят мультики, они не знают современных персонажей, они не знают, как говорить вот так, о май гад, они этого не видели. И им потом очень сложно настраивать отношения, выстраивать со сверстниками. Они становятся аутсайдерами. Они не востребованы в детском коллективе. Они могут лепить пингвинчиков. Они лучше понимают воспитателей, потому что они, допустим, похожи на их родителей, ну, такие строгие, хотят, чтобы дети занимались чем-то таким продуктивным, смотрели, листали книжки, читали какие-то вещички. Но что касается игры со сверстниками и отношений со сверстниками, они в этом очень сильно отстают.
Нет, но понятно, это понятно. А если вот у них перебор, потому что 20 минут, это, конечно, в пользу бедных аргумент. 20 минут. Любой поднимет насмех.
40.
40 насмех.
Нет, подожди. Давай не будем выступать против норм, установленных русским.
Я не выступаю, Саш.
Они установлены с научной точки зрения.
Ну, давайте я объясню, что научная точка зрения, она прекрасна, я, вы знаете, как отношусь к науке, но вот вам день обычной семьи. Уважаемые слушатели, если у вас не так, вы меня простите, пожалуйста, я не пытаюсь навязывать. Но вот приводим моего из сада, 8 час вечера, и вплоть до сна мы все хотим успеть позаниматься какими-то своими делами, я имею в виду взрослые, а еще отдохнуть. А если ты не хочешь, чтобы ребенок был занят мультфильмами, то тебе им нужно заниматься. Ну, то есть вот выбирай, либо ты сдохнешь к концу недели в прямом смысле этого слова, потому что ты устал, и ты тоже человек, либо он будет смотреть мультики не 40 минут, а 2:40. Вот вам правда жизни.
Еще такой момент, что дети как бы насмотрелись этих примеров гипертрофированного выражения эмоций. Им хочется не просто, чтобы вы с ним посидели, пообщались, как мама с сыном или с дочкой. Им хочется, чтобы вы давали вот такую же прям сопоставимую энергетику, чтобы вы прям...
Как в мультике, да? Чтобы я была таким вот...
Да. Чтобы было с вами весело.
Господи.
Но, как бы стандарты у детей стали повышены. Так люди себя в реальной жизни не... Но после работы, когда надо помыть посуду и хочется просто посидеть на диване, я готова там обнять ребенка, немножко потискать, пошушонькать, но это все не удовлетворит юного.
Не, подождите, вот давайте опять же вернемся. Я как человек старший по возрасту. А, хорошо, не было гаджетов. А что, такой проблемы не было? Вот приходили родители, уставшие с ребенком из детского
не
сада.
Не было такой проблемы.
И чем дети занимались?
Да тогда? Ничем не занимались.
Не втыкались они в телевизор, не втыкались в гаджеты. Да. Занимались с ними тоже бабушка были, дедушки.
Да я вас умоляю, у меня не было бабушки и дедушки. Да. Мне было все время скучно. Я смотрела книги по искусству, благо была огромная библиотека, а там яркие картинки на меловой бумаге. И, собственно, это единственное меня, что спасало. А так была тоска зеленая. И когда мне сейчас мой старший сын говорит, мне скучно, ему вот 14-й год пошел. Я говорю, тебе не может быть всегда весело. А он это не понимает. И я понимаю, что он этого уже не поймет. Все, я упустила свой шанс.
Хорошо. Маргарит, есть ли еще какие-то отличия? А то сейчас мы всплотнем над тяжелой судьбой Маши.
Мария, да, я вообще, конечно, несчастная.
Ну, вот тот момент, что может спасти ребенка от скуки и что должно спасать от скуки. Недавно мы опубликовали исследование, в котором показали, что цифровые истерики, то есть жажда смартфона, меньше выражены у детей, которые умеют играть. То есть ребенок может взять игрушки и посидеть хотя бы 10 минут, 20, с ними что-то поделать, озвучивать их, придумывать какие-то сюжеты. Но это речь, конечно, про дошкольников. Младшие школьники уже другим чем-то должны заниматься.
Нет, давайте сконцентрируемся на дошколятах.
Да, дошколята – это моя сфера. Вот и дошколята, если они умеют играть, они как бы защищены от этого голода.
А скажите, пожалуйста, а что значит умеют играть? Их надо научить. Это какая-то вообще, природная способность и тому подобное. Вот моя знакомая девушка, как я уже говорил, год и три, сейчас уже ей почти 3 года, она родителей не будет, она просыпается и устраивает себе игры сама.
Мой тоже, да.
Вот.
Садится и вот разговаривает.
Вы же еще специалист по методикам развития младших этих детишек наших. Вот как они должны, или как они меняются сейчас? Как вот учить детей играть? Родители это должны, воспитатели в детском саду? Или какие-то
это вообще
навыки?
Моя вторая сфера. У меня эмоции, игра и гаджеты. Да. Это школьникам. Игра – это очень сложно.
В принципе, я бы сказал, как Винни-Пух. А в принципе, все, что вы сказали, это об одном и том же.
Ну да, оно все как бы живет. Ребенок вообще цельное существо. И там нет возможности отделить одно от другого прям как-то очень четко. Все взаимосвязано. Игра действительно требует того, чтобы ребенка научили. Нужно ребенку показывать, как можно использовать предметы, как их можно озвучивать, как выстраивать сюжет. И с детьми это очень важно делать. В противном случае ребенок будет воспринимать игрушки как объекты просто. Он может их рассмотреть, постучать, побить об пол, что-нибудь с ними такое поделать, поподбрасывать. Но если у него не сложится понимание о том, что можно выстраивать прям миры с этими игрушками, ему потом будет этим сложно себя занять. А вообще игра является источником детского развития, это прям на 100%. Раньше это было как бы достижением советской науки, где была показана роль игры. Это прям действительно она там... Я не знаю, как подобрать слов, чтобы описать, насколько это важно, но сейчас во всем мире признается, что игровой подход и игра – это единственное, что эффективно для обучения детей дошкольного возраста. И что имеет действительно большое-большое значение.
Маргарита, вот скажите мне, пожалуйста, а вот есть ли такое понятие, как девальвация игры, девальвация игрушек? Я объясню, о чем я хочу спросить. У меня есть знакомые, которые просто каждую там, неделю, каждый месяц дарят ребенку новые игрушки. И этих игрушек уже скопилось 2 ящика. Он их не ценит, он ими не играет. Он ждет новую игрушку, с которой он будет играть там...
Сам процесс интересен, да. Вот хождение по магазину, вот. А обладание, вот момент обладания, начало новой игрушки, выбор.
Ну, вот это не порождает ли какое-то такое отношение уже к вещам, как вещизм, как говорили? И человек не ценит, ни маленький человек, естественно, ни заботу родителей, ни их финансовые возможности. Дайте мне что-то новое.
Ну, он еще не может так уж прям ценить, в силу детского эгоцентризма. А так, конечно, происходит девальвация, обесценивание, да, игры и игрушки, потому что родители, ну, причина простая, потому что хочется купить какую-то игрушку, которая впечатлит ребенка, и он уединится, поиграет с ней сам. Но здесь этот секрет заключается в том, что нужно учить ребенка играть. Действительно, это нудный процесс. Я сама занималась игровой терапией с детьми. Есть такой подход, когда у детей, например, есть какая-то психотравма. Ребенок не может об этом рассказать, потому что у него недостаточно развита речь. Игра – это единственный инструмент, который позволяет подобраться к каким-то вещам, о которых сложно говорить и так далее. И вот когда ты играешь с ребенком, сюжеты повторяются. Например, в чаепитие можно отыграть 300 раз, и ребенок на следующий день проснется и захочет снова. Это немного утомляет взрослых, поэтому играть сложно. Игра прям натурально вызывает зевоту у взрослых. Mm-hmm. Потому что для тебя это, ну, очень понятно все. Ну зачем опять? Ребенку это все впервые, в новиночку, ему очень интересно, и чем ты более вовлечен, чем больше ты включен, тем лучше. Но включаться очень сложно. И у меня сейчас есть, ну, как у молодой матери, очень много знакомых, которые тоже воспитывают своих детишек, и есть дети, которые очень хотят играть, и мне жалуются девочки. Говорят, я не могу играть, у меня не получается, я зеваю, я засыпаю, я просто ложусь на этот детский коврик и ничего не могу делать. Ну вот, и как бы здесь и зарождается эта будущая проблема того, что ребенок не ценит игрушки и не играет с ними. Он ждет новых объектов, которые его впечатлят, предметы, но он не видит в них потенциала игрового, который он мог бы использовать для построения сюжетов, погружения туда в игровой мир.
Ой, как все грустно.
Почему грустно?
Почему? Ну, почему, я умею. Вашим 30, а вот нашим еще нет. И ну что? Как, ну вот я играть тоже не люблю, у меня вообще тоска. Я гулять не люблю. Я люблю работать, что-то там мастерить по-взрослому. А то что же мне делать-то? Ну, я с ним поиграю. Вот действительно, я иногда сталкиваюсь с тем, что надо учить играть.
Подожди, во-первых, есть детский садик.
Есть, да.
Где, слава детскому садику. Должны воспитатели, я думаю, да, что большинство воспитателей как раз и занимается вот воспитательными такими игровыми технологиями. Насколько я понимаю, программа в детском саду сейчас очень сильно изменилась по сравнению с 10-20-летней давностью, и как раз прогрессивные воспитатели как раз делают упор на вас на игру и развитие ребенка. Давайте объясним, что за вот этой игрой идет развитие мозга, идет развитие когнитивных способностей человека, отрабатывается 100%. То, что потом понадобится человеку во взрослой жизни.
Итак, цифровая среда для малышей. Что можно исправить и нужно ли это делать? Сегодня мы говорим именно об этом с детским психологом Маргаритой Гавриловой в родительском вопросе.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Баченина и Маргарита Гаврилова, детский психолог и специалист по раннему развитию детей.
Я хочу спросить у Маргариты, как достичь родителю, давайте на самом таком худшем примере, как я, да, компромисса некого, чтобы хоть что-то делать для ребенка и для себя успевать, и не тонуть в чувстве вины. Вот можно компромисс какой-то? Я даже не знаю. Вас, наверное, спрашивали об этом. Вот те же ваши близкие подруги, которые ложатся на коврик и ничего не хотят.
И засыпают.
Это я, да. Вот.
Ой, тут всегда очень сложно дать какие-то универсальные рекомендации. Но вот мы будем говорить именно про такую ситуацию, которая описана. В этом случае, наверное, не стоит заниматься с ребенком тем, что тебе не нравится. Потому что ребенок это чувствует, и для него это тоже довольно такой малоприятный процесс. Тогда нужно искать какие-то формы взаимодействия, которые приносят удовлетворение и радость обеим сторонам. Ну, то есть, может быть, вам захотелось бы собирать лего с ним, играть, биться подушками. Но на самом деле, я сейчас вспомнила такой момент. Ежегодно мне дают прочитать лекцию первокурсникам, потоковая лекция студентам МГУ. Там приходит по 200 человек. И я периодически вывожу какой-нибудь QR-код и прошу их всех ответить мне на вопросы. Самые-самые разные ненаучные исследования, а чисто мое любопытство. И вот они же такие еще юные, там 17-18 лет, и еще помнят живо свое детство и переходный возраст. Я в этом году спросила учебным А что самое позитивное вы запомнили из детства, как вы проводили время с родителями? Ну, что-то вот из взаимодействия с родителями, что самое-самое? Никто там не говорил, что моя мама, приходя с работы, брала Волю в кулак, играла со мной или что-то делала. Какие-то совершенно мелочи, незначительные. То есть, когда искренний смех, когда искренние чувства, когда там кто-то рассказывает, как мы ныряли в воду, мы поехали купаться в жаркий день, не собирались, и резко мама предложила, и мы поехали. То есть очень дети любят искренность, спонтанность. Но я думаю, если вспомнить свое детство, тоже такие именно моменты придут, когда вот что-то такое, ощущение единения. Но его трудно добиться, я согласна, когда ты приходишь с работы, и такой фонтан единения. Ну вот что-то такое, что принесло бы радость вам, потому что
Фонтан, именно... как приятно, что вы понимаете меня. Я у меня собирательный образ, это просто огромное вам спасибо за это, серьезно. Вот Саша осуждает меня, да? Все иронизирует, что я несчастная там.
Я жалко не вижу этого лица.
Я вам фотку вышлю, у него всегда
ну вот искренние эмоции, и надо тогда искать тот источник этих эмоций, который как бы вам дорог, доступен, применим. Может быть, это лего, может быть, это пазлы, может быть, это рисование, может быть, это, я не знаю, там, разрисовывание гуашью мордочки какой-нибудь, что, вот, смотря какой возраст у ребенка. Ну что-то, что как бы даст расслабиться.
Можно дети, я сейчас вот дополнительный привычно? Вопрос задам? Да, мне понятно, нужно быть искренней собой и найти вот в том, в чем ты ловишь кайф. А, это очень так мне нравится линия. А скажите, если вот на данный момент все испорчено, как мне кажется, а вот у меня ребенок цитрадон чай играет, я ему даю этот телефон, потому что я хочу лежать и смотреть сериал, отстаньте все! Можно ли все исправить? Вдруг я хочу как-то задуматься. Или все, я уже упустила ребенка.
А сколько нашему пациенту?
А сколько нашему пациенту? Ну,
давайте. Ну, давайте 3-4 года.
Да, да, что-то такое.
Это вот тогда, 3-4. Когда они уже подсели на гаджет.
Да, да, Саша прям чувствует.
Вот, ух, вырываешь, и вот знает. То, что вы сказали, цифровая истерика, начинается абсолютно через согласна. 20 секунд.
Да, причем такая, он знает, что сейчас соседи начнут стучать по трубе.
Ну, да, манипуляция профессиональная.
Манипуляция страшная, да-да-да.
Дети, кстати, там очень, я рассматривала наши данные, они очень хитренькие. Они создают такую ситуацию, научились современные дети истерить еще до того, как вообще шла речь про гаджеты, и гаджеты получают в качестве успокоения.
Да.
На.
Они начинают.
На, заткнись.
Да, да, да.
Им дают.
Дайте кулачок.
Но они получили.
Да.
Это такой современный трюк. И вот в этом плане это один из самых опасных способов, когда ребенок получает цифровое устройство в качестве утешения, потому что он это, конечно, трудно еще об этом говорить, потому что нет данных, но как психолог я должна сказать, что, скорее всего, это станет чертой личности ребенка. Он начнет как бы демонстрировать вот эти вот расстройства, истерику, чтобы получить желаемое. И если так можно получить цифровое устройство, значит, так можно получить много в жизни. И вместо того, чтобы продуктивно что-то делать, я буду вот...
Но это мне напоминает расстройство пищевого поведения, когда что-то случается, я заедаю и таким образом формирую, да, свое поведение, которое не лечится, к сожалению. А тут расстройство цифрового поведения у нас.
Хорошо, или, в принципе, давайте...
Исправить что-то. Я не получила ответ. Можно ли, так сказать, обернуть реку вспять?
Вообще в этом возрасте обязательно надо стараться исправить. Даже если хочешь уснуть на коврике, это тот возраст, когда еще действительно можно что-то сделать. И что можно сделать? Ну, для детей этого возраста это игра и творчество. То есть, на самом деле, вот утешающие есть результаты недавнего нашего исследования. Мы ведем телеграм-канал, там это опубликовано, но если это реклама, мы вырежем телеграм-канал «Растем вместе». В недавнем исследовании мы опросили 400 детей, и это была прям беседа, долгое интервью про использование цифровых устройств, дошкольники 6 лет. И еще до того, как дети узнали, о чем именно мы будем говорить, мы их спросили: расскажи, какое твое самое любимое занятие, чем ты любишь заниматься больше всего. И только 20% детей сказали, что любят играть в смартфон или смотреть мультики.
Я подписалась. Вот только что.
Класс. Да. У нас плюс один подписчик. Остальные 80 отвечали: я люблю бегать в догонялки, играть в прятки, люблю лепить, люблю рисовать, люблю петь. То есть у детей это все еще живо, им это все еще нужно, и этот момент нельзя терять. То есть ребенкину жизнь надо насыщать максимально вот какими-то такими альтернативными способами получения наслаждения, которые чуть более сложные, и с точки зрения организации, например, найти ребенку партнеров по игре. Но это как караул, как сложно в современном мире.
Ну, да, раньше... все в няню упираются. Но я хочу посоветовать свое... Вот, я, знаете, я нашла для себя такой момент, когда вот мультики, мультики, это я сейчас Василий изображаю, значит, а ты ему говоришь, нет, давай поиграем. Нет, мультики! В этот момент вот прям отвлекитесь и начните играть сами. Вот я про Лего думаю, у меня еще и книжка есть такая здоровая, что можно слепить из Лего, из этих ящиков. Вот. И он подтянется. Кубики, машинки, неважно. Он будет видит, что вы играете, и вот сам подтянется, проорется и подтянется. Потому что предлагать ему, а во что ты хочешь поиграть? Мультики будет тебе ответ.
Да, потому что для ребенка то, что он видит, это прям, ну, жизнь, а то, что он слышит, речь, это часто фон, потому что у ребенка еще такое мышление, и вообще сознание так работает.
Хорошо,
слова...
Маргарита, вот я играю роль другого родителя сейчас. Если я даю гаджет, но там не мультики, там не вот это вот, о май гад и все остальное, да? Там развивающие игры, сделанные с помощью, придуманы сценарии с помощью психологов детских, физиологов и тому подобное.
Карточки развивающие.
Я же себе вот оправдываю себя, что я даю ребенку не просто гаджет, чтобы он сидел там, а я его развиваю таким образом. Вот он сидит у меня и развивается. Насколько это вот работает?
Соответствует реальности, да.
Мы на этот счет проводили прям эксперимент, где развивали у детей рабочую память. Ну, память. Одни дети проходили у нас занятия в рамках настоящей игры, где взрослый организовывал взаимодействие детей, там были роли, сюжеты и так далее. То есть настоящая игра. А другая группа детей, они занимались с тренажерами цифровыми. Был смартфон, и в нем прям тренажер, который направлен на тренировку памяти. Через короткое время, ну там 10 занятий, например, два раза в неделю мы приходили, давали это, и посмотрели, что через какое-то время у детей, которые на цифровом устройстве занимались, как будто бы выросла рабочая память, они стали удерживать в памяти действительно больше элементов каких-то визуальных. Но посттест, психологи так называют, значит, встречу с ребенком уже через месяц, показал, что все эти приобретения утеряны. Те дети, которые занимались настоящей игрой и учились запоминать информацию в игре, приобрели не так много сразу, но это устойчивый результат. Они смогли это использовать потом. А те дети, которые занимались на цифровом тренажере, они показали мгновенный эффект, который полностью потом растворился.
То есть это вот и... то, что мы говорим и со школьниками. Есть оперативная память, загружается что-то для выполнения определенных действий ненадолго и выветривается из головы, так как вот предмет географии...
Кстати, рецепт не то же самое, что приготовить. Вот. А когда ты приготовил, ты уже все вспомнишь. Один раз пройдешь путь, ты его запомнишь, а вот так на карте нет. Это то же самое, у взрослых так же. Вот прям так же.
То есть вот эти все цифровые развивашки, они ничего особо на самом деле не развивают.
Это, да, первый момент, что утрачиваются после того, как ты закончил использовать какую-то, например, развивашку. Это растворяется, это первый момент. А второй момент, что они дают эффект только строго в том же виде, в каком это представлено в приложении. Никакого переноса в реальную жизнь нет. Например, можно научить ребенка сдерживать реакцию, но есть такие игры, что ты должен выжидать там определенный момент, нажимать. И тогда якобы формируется, называется это сдерживающий контроль, преодоление импульсивности. Но как только ребенок откладывает планшет, эффект в реальной жизни нулевой.
Сейчас возьмем еще одну паузу и вернемся в эфир.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш очень важный, на мой взгляд, разговор. Александр Милкус, Мария Бочинина и Маргарита Гаврилова, детский психолог. Говорим мы про судьбу детей младшего дошкольного возраста.
Сейчас я вам приведу эффект, который не нулевой. Мой ребенок выучил два алфавита благодаря смартфону, компьютеру, неважно. Сначала английский, потом русский. Правда, стал путать, говоря, что русские – это цифры, но мы долго капали на мозг в течение недели, что это русские буквы. Таким образом, мы еще добились вроде как того, что он теперь понимает, что мы говорим на русском, а на английском – это другой язык. Я, правда, еще не понимаю, понимает ли он, но когда я прошу его, что он мне говорит, поставь мне песенку. Я говорю, тебе ABC или АБВ, и он выбирает. И когда я ставлю, например, он говорит АБВ, а я ставлю ABC, он говорит, нет, АБВ, и краткая. Вот это отличие. Понимаете? Это вот как мне к этому относиться? Это успех или я витаю в облаках, наивно полагаю, что этот навык он приобрел благодаря цифре?
По-человечески не хочется вас расстраивать.
Расстраивайте, не бойтесь.
Это как бы ряды определенной информации, которую ребенок очень хорошо усваивает. У детей маленьких очень-очень хорошая память. Он в любом виде мог бы выучить это АБВ, и краткое, и ABC. То есть, если бы вы вместо гаджета это пели, ему точно так же хорошо бы это усвоилось, просто в силу того, что память детская так устроена. Mm-hmm. Ну и вот эти ряды, когда информация, он же не обдумывает это, он повторяет, как попугайка.
Мелодию, да, и звук, да, согласна. Вы меня не расстроили.
Нет, ну, подождите, тут еще надо сказать, что после того, как он это все посмотрел на гаджете, вы же с ним разговаривали,
да,
вы это закрепляли.
Мы идем по улице, и он, вчерашний пример, он видит надпись «Ателье» и говорит «Ад!». Я говорю, так, а что дальше? Мне сейчас моя цель сейчас развлечение звуков, потому что он выучил звуки, а это неправильно.
Надо
выучивать
толчок,
звуки, а не буквы.
Толчок дали гаджеты, да. А дальше вы стали закреплять.
А сейчас мы их соединять пытаемся, и я пытаюсь ему говорить, что понимание различия звуков и букв дать.
Маргарита, вот такая технология, когда действительно какие-то начальные знания даются через гаджет, а потом уже родители это развивают, закрепляют и так далее. Она работает или лучше все-таки... как ламповым, да?
Аналоговым
способом.
Она работает. Я даже сейчас, пока вы говорили, вспомнила исследование, оно такое европейское было, лет 5, наверное, ему, где было показано, что у детей растет познавательная мотивация при использовании гаджетов. И вообще есть отдельная большая область, где изучаются освоение информации, ну, какого-то образовательного материала с помощью гаджетов, или с помощью аналоговых средств. И проведено огромное, значит, обобщение всех этих исследований, которое показало, что, в принципе, дети лучше учатся с использованием гаджетов, если там они как-то фигурируют. И почему это происходит? Потому что гаджеты вызывают у детей большой-большой интерес, им хочется с ними поделать что-то, особенно если это не стало для ребенка такой обыденностью. То есть использование гаджета вот в целях образовательных как помощник, то есть, а давай поищем картинку, иллюстрацию к этому, допустим, произведению.
Разговор,
а давай найдем.
Да. Покажи мне ската. И я показываю видосик ската. Потому что нарисованный скат и скат в видео, да? А потом он начинает: ой, дальше скат, а теперь группера. То есть, вот как-то так. Я вот как-то считаю, что все равно этого не избежать. Но мне я все равно вынесла для себя пользу. Вот пользу.
Нет, это очень важно, что мы сейчас проговорили, что если ты дал ребенку гаджет и делай с ним что хочешь, или даже включив развивалку, это одно. Когда гаджет является приложением к занятиям родителей, понимающим, что нужно делать вот в определенном возрасте. А как
вот,
да, вот как можно, может быть, у вас в этом телеграм-канале, еще где-то, ну, родителю сообразить, какими занятиями занять ребенком там, 2 года, в 3 года. Это же разные люди. Даже 2,5, 3 года и там, 4. Это абсолютно разная психология, поведение и так далее. Вот, раньше была книжка, которую все родители читали, «Психология ранней юности», ну, это больше про Пардорсков, Игоря Кона. Я помню, что я там много себе чего вычитал. А сейчас это кого? Гиппенрейтер почитать? Или кого? Кого еще?
Гиппенрейтер про именно то, что поделать, не особо рассказывает.
Да.
Она скорее про выстраивание отношений. Ну, хороший вопрос. Я знаю, Ольга Михайловна Дьяченко, советский психолог, делала прям подборки, чем позаниматься с ребенком каждый день, и были книги такие, но их трудно, наверное, уже было бы сейчас достать. А так, ну, на самом деле, такой вот прям проверенной информации, так, чтобы она по возрастам была распределена, печатной продукции, я такой сейчас не знаю.
А зачем, коллеги, если мне не нравится этот драм-кружок, кружок по фото? Я вот сейчас думаю, господи, что мне нравится? Мне нравится сесть куда-нибудь за руль и поехать гулять в какой-нибудь парк, а не по двору, площадка. И вот моя цель. Он не будет с гаджетом и увезти его туда куда-нибудь в парк.
Нет, Маша, я о другом говорю, понимаешь?
Простите, тогда нет.
Ребенок очень быстро развивается. Вот действительно фантастически. Так. Родители только привыкли к такому поведению.
А, это да.
Вот он опа, вот эти вот проблемы 2,5 года, 3 года, когда он начинает осознавать первый кризис, да? Когда он начинает осознавать что, и пытается свои границы прочитать 100%, и тому подобное. Да. И вот родителю хорошо бы, знаешь, такой дневничок. Обратите внимание, вот есть кризис там первый, кризис второй. Вот, если ребенок, это не значит, что он испортился. Просто у него такая программа включилась, она ведите себя соответственно с этим. Потому что я знаю родителей, которые бесятся прям вот, когда появляется, когда вот начинает...
В 3 года, когда он становится плохим мальчиком.
В 3 года мальчиком, девочкой истерику устраивает и посматривает на родителей, как они отреагировали. Да?
Как эффект.
Вот, да. И это вот длится, по-моему, там 3-4 месяца обычно, ну, до полугода.
Я вспоминаю.
Это зависит от поведения родителей. Они могут убить. И продлить.
Вот я про это и говорю, что хорошо бы, чтобы родители понимали. Вот здесь сейчас будет минное поле. Держись.
Вот именно, что держись, мы должны постоянно, постоянно поддерживать родителя. Потому что
поэтому я говорю, что нужен какой-то дорожная карта для родителей.
Очень часто.
А Маргарита говорит, что такой нету.
Это то, пятое, десятое. Ребята, у меня тоже жизнь есть. И она не закончилась на том, когда у меня появились дети.
Так, так, так. Ты ребенка завела?
Не-не-не. Вы знаете, как вы мои родственники. Родственники по линии мужа, как я их называю. Когда я вам говорю, я специально люблю так сказать, я не готова свою жизнь закончить ради детей. У них расширяются глаза, зрачки меняют цвет и говорят, в смысле, я умру за своего ребенка, а я люблю подлить масло в огонь и что-нибудь еще подобрать.
Ты как свой 3-летний ребенок манипулируешь.
Ну, потому что моя жизнь, правда, не закончилась, она для меня ценна. Вот хоть вы меня убейте. Вот. Ну, вот так вот. Как-то, да. Мне, видимо, пора на выход из родительского вопроса, раз я посмела такое сказать вслух.
Ничего, мы воспитательную работу в следующем эфире.
Да, Саш, не выгоняйте меня, пожалуйста, я больше так не буду. Я сказала это вслух. Хорошо, давайте про дорожную карту.
Есть отдельные какие-то публикации, где говорится про это все. Но так, чтобы прям дорожная карта была, это очень интересная штука. Я сейчас думаю, что нам имело бы смысл подготовить такой материальчик, такой постер и показать, где
инфографика, что, да, идти, это очень удобно.
Да, ждет юных родителей.
Но это важная история.
Они повесят это на стенку, вот как, знаете, продаются всякие подсказочные плакаты для школьников, для родителей, чтобы все время было перед глазами. Потому что это всегда бьет под дых, даже те, кто подготовлен.
Даже
И очень понимаю. Грустно, когда ты уже в чем-то навострился, умеешь обращаться с ребеночком, а потом хоп, превращение в дьяволенка, как вы сказали.
А когда оно закончится, эта дьявольщина? Когда мы изгоним
когда
бесов?
Когда замуж или женится? И ты передашь просто другому человеку, чтобы мучился.
Да, я помню, как моя мама.
Ну, вообще, нервная система и саморегуляция такая, чтобы человек сам уже анализировал информацию и прям руководил своим поведением, вот прям сознательно. Именно с точки зрения развития мозга это начинается с 24 лет.
Во. В смысле? До этого, с 3 до 24 мы должны, соответственно,
формируются вот эти вот...
О май гад!
Структуры головного мозга, которые обеспечат произвольное сознательное поведение. Осталось немного, Мария. Каких-то 20 лет. Что ж вас...
По-моему, у Маши есть, уже конечно, смех, после... он перешел в рыдание.
Абсолютно, Саша прав, это истерический смех. Нет, это просто какая-то... Я на самом деле понимаю, что не все так плохо, и мы как бы живем свою жизнь, но просто вот мы же этим, правда, пугаем. Мне кажется, вот у вас...
Ничего не пугаем, нужно понимать.
Что... Вот, а я об этом и хочу сказать. Маргарита, на вас какая-то общественная задача, миссия, вот слово я вспоминала. Мне кажется, вот эта инфографика, в каком бы то ни было виде, это ваша миссия доносить.
Интересно. Я думаю, что мне прям действительно стало интересно. Нужно будет этим заняться. А мы сейчас делаем плакаты для детских садов, где рассказываем, там, например, что такое эмоциональное развитие и как его, ну, там, способствовать ему в таком возрасте, в таком. И надо будет отдельно сделать...
Для родителей, для молодых.
Вот. Дорожная карта.
Да. Программа «Родительский опрос» Возвращается, она не закрывается, потому что мы уже дали задание Маргарите, и я думаю, что родители будут ей благодарны.
Ой, коллеги, к сожалению, моя истерика подошла к концу, потому что время нашей программы закончилось. Надеюсь, наши слушатели с пониманием отнесутся к моему сегодня гиперэмоциональному настрою, потому что это попало в яблочко, это попало в мою болевую точку. Я от вас, уважаемые слушатели, не скрываю. А Александр терпит. Вот ему придется со мной всю жизнь дружить.
Просто
как
я уже прошел период 24 лет, мне уже проще. Я выдохнул.
Это возрастное. А у нас сегодня в гостях был детский психолог, кандидат психологических наук, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Маргарита Гаврилова. Огромное вам спасибо.
Да, спасибо, спасибо большое.
Родительский вопрос.